В этом выпуске ЛСР, борьба за справедливость, Аэрофлот неочевидная идея, МТС дойная корова АФК системы, а также маркетплейсы будущее ритейла. Не переключайтесь.
Москва, Фридриха Энгельса, 64, строение 1, особняк инвестора, воскресенье, но вы смотрите нас позже. Много новостей, но главное из них, важнейшее, то, что у нашего Мурадика день рождения сегодня. Еще раз похлопаем, просто вы не хлопали ему ни разу. Давай, да. Минутка тщеславия заканчивается, и давай вот честь твоего дня рождения ты начнешь.
Яндекс, совет директоров компании одобрил сделку, но по всем понятным признакам, кроме слов «мы одобрили сделку», мы ничего не получили. Это единственное, что я могу сказать. Для того, чтобы занять эфирное время, важно добавить, что около 2-3 недель займет первый этап сделки. О нем мы рассказывали в предыдущих видео. Можете пересмотреть, либо почитать где-нибудь аналитику. Мы много раз давали ссылку на наших коллег по рынку. И сразу после этого, между первым и вторым этапом, у нас будет момент, когда мы узнаем, как же сильно ребята любят частного инвестора в России и какой будет параметр обмена акций для покупателей иностранного Яндекса на российский Яндекс. И все. Нужно чуть-чуть потерпеть. Те, кто поучаствовал в истории, мы их поздравляем. Скорее всего, история решится благополучно, но пока точно об этом говорить нет смысла. Факта у нас нет. И на сим я передаю слово Назару с великой речью про IPO в России.
Да, у нас две темы, это Яндекс и IPO. Мы не можем ни одного выпуска не можем, да, без этого. Так, я посетил 2 недели назад отраслевую выставку Сибонс. Это такое мероприятие, где собирается бомонд фондового рынка. Это банки, инвестбанкиры, регулятор, биржи приходят. И там была такая тема, типа, как нам жить с IPO, как такая площадка культурного обмена, где мы пытаемся какие-то правила найти. Я, естественно, там просто послушал, но помните, это же бомонд и я. Да, вот такая была у нас тусовка. Ну, от меня был всего один вопрос, задан там господам юристам, которые тоже присутствовали, о том, получилось ли сделать рынок IPO не таким диким западом в Штатах, да, как у нас сейчас. Ответ был нет, не получилось. То есть там есть люди, кто изучает вопрос того, как международная практика выглядит, как решает проблему локации низкой, оценок завышенных там, ну и всего остального, каких-то небиржевых сделок. И ответ никак, не решили. То есть отсюда мы делаем вывод, что мы тоже не сможем, скорее всего, если они не справились за столько лет, то и мы не справимся. Поэтому IPO, к сожалению, остается пока диким западом. Надо будет каждый кейс рассматривать отдельно, оценивать, присматриваться через лупу. И что еще? Тем не менее, прозвучала страшная, но правильная мысль, возможно, о том, не буду говорить, какая компания это сказала, она публичная, а то еще подтянут потом, о том, что, в принципе, низкую локацию можно починить ценой. Ценой компании. Просто давайте цену поднимем, и локация станет ниже. Вот этого нам не надо, и поэтому в следующий раз, когда вы будете грустить из-за того, что у вас низкая локация опять, не забывайте, что альтернатива этому высокая цена. Да? Потому что низкая локация, потому что много пришло институтов, много институциональных инвесторов, они пришли и отжали бизнес. Мы не можем отжимать бизнес, у нас нету такого адвоката от фондового рынка частных инвесторов, но он отсутствует. Невозможно нас консолидировать, мы не можем прийти, ударить кулаком по столу и сказать, давайте-ка оценку пониже. Они могут, поэтому, да, печально, что вы получаете одну акцию там, или там, 3% или 10% на IPO, но, друзья, альтернатива этому хуже. Это поднимаем оценку, и всем достанется. Вот, всем будет много акций тогда, только частникам, никаких институтов просто не придут. Поэтому бойтесь своих желаний, мы остаемся в Диком Западе на IPO. Но, к счастью, мы же пока тут не закрываемся, да, Мурадик, будем работать для вас. Если что-то будет интересно, мы все расскажем. Что там у нас дальше с тобой по списку? Вот, кстати, да, про плохие кейсы. Ну-ка, давай.
Плохой кейс. Компания LSR. Август 23 года. Выходит новость о том, что строительная компания LSR распределяет 21% собственных акций из казначейского пакета между несколькими топами. Это такое премирование за хорошую работу. Однако господину Молчанову, на тот момент гендиректору и мажоритарию этой компании, достается 15% в дополнение к его контрольному пакету, который у него уже был. Многим инвесторам это не понравилось. В том числе и управляющей компании Арсагера из Санкт-Петербурга. В своих фондах они держали немного акций LSR. В итоге в январе 2024 года акции у компании Арсагера LSR выкупила, и не просто выкупила, а по цене почти в два раза выше цены на бирже в тот момент. Цена выкупа была около 1260 рублей, и заработать компания Арсагера смогла около 100 миллионов рублей на этой сделке. Сразу после этой сделки компания Арсагера заново купила в свой портфель акции компании LSR по той цене, что была на рынке в два раза ниже. И что важно, эта история, она не запрещена законом. Нет запрета, который запрещает собственнику награждать себя, премировать. Однако есть два вида законов. Есть закон государства, а есть закон морали. И тут мы вспоминаем...
По закону совести.
Да, и совести. И тут мы вспоминаем прекрасное видео господина Молчанова, где он говорит, что бизнес нужно делать честно. Однако, что мы имеем? 6 марта вышла новость о том, что Андрей Молчанов покинул пост гендиректора по решению Совета директоров. Вряд ли это связано с тем, что мы мутим кое-какую штуку, о которой я расскажу чуть позже. Я думаю, что вся причина в том, что компания попала, ну, не компания, а сам господин Молчанов попал в санкционные списки и как бы не хочет подвергать риску свою компанию лишний раз. Зачем это нужно? Все равно остается владельцем. Но что нам нужно, да, что мы имеем сегодня? Если вы вдруг держите акции компании LSR или держали их в момент выкупа акций, то по ссылке в описании вы можете пройти опросник и присоединиться к нашей рабочей группе по этому вопросу. Что мы собираемся делать? Первое, что мы сделаем, это напишем письмо в ЦБ, оно уже готово и отправлено, которое покажет, что да, мы знаем, что такие вещи не запрещены законом, как покупка у кого бы то ни было по цене X2 от рынка. Не запрещено собственнику самого себя награждать 15% акций. Однако, ну, мы должны показать, что это несправедливое решение, да, и ЦБ должен обратить на это внимание. Какой-то голос частные инвесторы дать должны. Но, как я и говорил, кроме законов государства есть другие законы и вообще видение того, как должен развиваться рынок. И, конечно же, что нам в этом поможет? Просто предположение, что какое-то недовольство самой компании Арсагера позволило им поучаствовать в выкупе. Да, и компания выкупила их с ценой X2 от рынка. Поэтому сам факт, посмотрим, как компания отреагирует. На удивление для меня они на связи, на контакте, да, отвечают на вопросы. Мы им выслали письмо. Будем смотреть, как все будет развиваться дальше. И надеемся, что фондовый рынок должен стать лучше. Только и всего. А сейчас я передаю слово нашему коллеге, другу Васильичу. И он сегодня расскажет про компанию X5. Да, Five попал в список ЭЗО. И поделится он своим мнением о том, почему я так думаю. Я сам не смотрел это видео, кстати. Но я предполагаю, что он скажет о том, почему X5, наверное, не такая интересная идея по сравнению с магнитом. Да, потому что какие-то доводы приведет. Я так понимаю, что одна компания уже переехала, у нее меньше рисков. И, конечно же, есть квазиказначейский пакет, который можно использовать для каких-то сделок. Да, а вторая, может быть, однажды переедет. Зачем брать столько риска? Давайте посмотрим.
Привет вредным от братьев Васильевичей. Хотелось бы дать пару комментариев, почему мы все еще положительно смотрим на магнит, когда рядом есть пятерка, а она же X5. Исходно хотелось бы отметить, что как магнит, так и X5, так и весь сектор ритейла обладают важным свойством – умение отыгрывать инфляцию, проверенное годами. Собственно, по этой причине в текущий момент наличие представителя в портфеле розничного инвестора имеет смысл. Сравнение же X5 и магнита хотелось бы сделать сквозь развивание ряда мифов, которые имеют место на рынке. Миф первый. То, что X5 значительно эффективнее магнита. Суровые цифры говорят как раз об обратном. Средняя рентабельность по EBITDA за последние 3 года в X5 составляет около 7,2%, в то время как у магнита данная цифра около 6,9%. Как видите, разница не столь значительная. При этом важная конкурентная особенность пятерки – это доминирующее положение в московском высокомаржинальном регионе. У магнита же это самая эффективная логистика в секторе. Миф второй – то, что у пятерочки есть значительная недооценка по мультипликаторам, показателям магнита. Прежде чем сравнивать мультипликаторы, хотелось бы напомнить ряд особенностей, которые есть на текущий момент у компании. Магнита есть 30% квазиказначейский пакет, который они выкупили у нерезидентов за 30% от текущей стоимости компании. Простыми словами, в чем преимущество такого пакета даже без его дальнейшей реализации? Чтобы заплатить 1 рубль дивидендов акционерам, Магнит на текущий момент надо потратить на 30% меньше денег, чем это было до наличия такого пакета. Ну и к тому же Магнит в декабре вернулся к выплате дивидендов. Пятерочка же только сейчас начинает неспешный процесс переезда домой после включения ее в перечень экономически значимых организаций. Возвращаясь же к самим мультипликаторам, классический EV/EBITDA у Магнита с учетом квазиказначейского пакета равен примерно 4, у пятерочки примерно 3,7. Как видим, какой-то значительной недооценки нет. При этом доходность свободного денежного потока у Магнита выше, чем у пятерочки. Ну и, наконец, миф третий. Глядя на результаты компании за 2023 год, делается вывод, что Магнит перестал расти, а пятерочка способна расти по 20% в год. Стоит напомнить ситуацию 2023 года. Компании находились в разных инвестиционных циклах. Магнит потратил большое количество денег на выкуп акций у нерезидентов и выплатил дивиденды. А пятерочка, не имея возможности выплачивать дивиденды, все деньги инвестировала в рост. Этим и объясняется такая разница в динамике выручки за 2023 год. От 2024 года мы ждем, что Магнит возобновит активный рост и увеличит значительно кап-затраты. А вот сможет ли пятерочка показать сопоставимый рост за 2024 год, если честно, у нас есть сомнения. Если же подрезюмировать, то ситуация в компаниях все-таки разная. В Магните мы покупаем возобновление роста и, скорее всего, двузначные дивидендные выплаты плюс опцию реализации квазиказначейского пакета. В пятерочке же мы покупаем возвращение домой и возможность дивидендных выплат за предыдущие периоды. С точки зрения же мультипликаторов, компании в целом оценены одинаково. Кому что больше по душе, каждый должен решить самостоятельно. На этом все и хорошего дня.
Так, ну что, дальше переходим. Да, у нас Аэрофлот. Так, история развивается. Так, где же мы начали-то ее? Дайте вспомнить. Ага, был у нас такой ролик про неочевидные идеи против толпы, назывался он, на фондовом рынке. Это выписанные стратегии. Там была идея, написанная господином Элвисом Арламовым, который возглавляет, значит, Аленко Капитал. И там была идея о том, что Аэрофлот неплохая бумага. И в комментариях все поржали, сказали, это неправда, просто мем такой, человек никогда не мог на этом заработать и просто троллит. Вот так вот, нет, ничего подобного, вы ошибались, комментаторы, как всегда. На самом деле Элвис уже положил эту бумагу сейчас в свой ПИФ, тем самым закрепив идею о том, что Аэрофлот — это неплохая идея для инвестиций. И, конечно, хочется с этим пипец как спорить, да? Вот мы попробуем, да, мы сейчас попробуем это сделать.
Но 8% в ПИФе — это весомый аргумент.
Да, да. То
есть примерно там, 8, могу ошибаться.
Да, парни из Красноярска воду не льют, как бы. Если они что-то делают, то это неспроста. Давайте попробуем мы по их следам, с их помощью, значит, разобраться с этой компанией. Ну, тем более, чего уж говорить, скоро выйдет ролик на нашем канале про компанию Аэрофлот. Там мы разбираем экономику кресел, на какие показатели надо смотреть, как оценивать этот бизнес, что есть хорошо, что есть плохо, что есть много, что есть мало. Ну, ждите, скоро будет релиз. Там и AR выступал, да, и здорово нам помог просто разобраться в этом бизнесе. А вот сейчас, видимо, и вместе с AR, и вместе с ребятами из Аленко Capital мы посмотрим на цифры. Так, ну что у нас по поводу цифр? 47 миллионов пассажиров, это последние данные, да, за год. Это хороший, ну, это хороший пассажиропоток, который вырос на 16%. Ну, тут можно, наверное, подумать, а что есть база для сравнения, но 47 миллионов пассажиров, тем не менее, проехали. Да. Рекордная загрузка кресел 87%. Я бы очень хотел оказаться хотя бы раз в том самолете, в котором 13% кресел свободны. То есть когда-нибудь я окажусь в таком самолете, ни разу не видел своими глазами, может быть, какие-то, видимо, внутренние перелеты. В четвертом квартале ребята вышли в плюс, и вот есть такой график от ребят с Аленки Capital. Вы можете увидеть скорректированную на разовые факторы и прочие доходы и беду Аэрофлота. Давайте так на словах это тоже сделаем, да? Ну, начнем с того, что корректировать нам что надо? Нам нужно лизинг корректировать на 80 ярдов, да, и нам нужно корректировать в части EV, да, вот если мы хотим посчитать на нормальное EV и EBITDA, нам нужно скорректировать, ну, приблизительно сколько в EV? ну, кроме лизинга 80, понятно, сейчас нам надо скорректировать еще EV на аренду, да, потому что они, по сути, очень сильно напоминают по учету МСФО, ну, такие компании типа ритейл, да. И после этой корректировки получается, что EV и EBITDA сейчас примерно 1,4, что, согласитесь, вот для любителей стоимостного инвестирования, кто, значит, сортирует в скринере компании по EV и EBITDA, это же топ, да, 1,4, ничего себе. А следующего года можно пофантазировать, сказать, что она будет, если темпы сохранятся, приблизительно единичка. То есть, ну, сложно найти более дешевую компанию. Вот даже мне сейчас становится понятно, почему ребята добавили его в ПИФ, ну, потому что действительно это типа дешево, да, может быть, актив не самый золотой, но при этом это, ну, пипец как дешево. И почему же он может быть не самым золотым? Тут я позволю себе поразмышлять, да. Ну, во-первых, нету минус 40 миллиардов доходов от пролетных, так сказать, да, этого бизнеса больше нету, это была хорошая доля бизнеса, там при 190 ярдов всего, как бы, ну, EBITDA, это как бы цифра ощутимая, да. Дальше, какие еще минусы? Ну, пар же меняется, мы об этом говорили. Кстати, ролик, который выйдет, мы об этом очень много говорим. Там эти МС-самолеты, которые сейчас должны, по идее, прийти на то, чтобы внутренние рейсы обслуживать, там чуть ли не 300 самолетов надо обновить, там всего их 300 бортов, и 300 нужно обновить. Ну, 337, да, спасибо за подсказку. То есть это очень много. Сейчас там в Иркуте какой-то просто праздник, наверное. Но, к сожалению, как вы там читаете новости, если несколько это все задерживается, ну, релиз этих самолетов в таком объеме. Но это и плюс, потому что когда, ну, сокращается предложение, а предложение сокращается по каким причинам? Самолеты русские не успевают сейчас начать летать, а старый фонд, всякие арбасы, они начинают, ну, выходить из строя, дорого обслуживать. И таким образом предложение сжимается, а спрос, ну, примерно тот же самый. Что у нас происходит, когда предложение сжимается? Должен ценник вырасти по-хорошему, да, и таким образом как бы компенсировать это, да, чтобы, вот мы же сегодня вспоминали про IPO, да, как, значит, нам привлекать больше, да, как аллокацию, поднять ценник. Вот, если мы пофантазируем и скажем, ну, это уже не фантазия, это цифры, примерно 4000 рублей – это EBITDA на одного пассажира, ну, например, она вырастет там на 1000 рублей, там, да, вот просто на сжимающемся предложении. Отсюда мы делаем вывод, что приблизительно 250 ярдов уже EBITDA на следующий год. Вот отсюда и выходит как раз эта цифра единичка EV и EBITDA, да, скорректированная на все финансовые лизинги, которые у них есть. То есть, естественно, там это будет компания в всех скринерах топ-1, да, и мечта стоимостного инвестора, коим, конечно, является и господин Эламис Марламов. Чего я хочу сказать про это, про эту компанию? Ну, действительно, просто дешево очень, да, там, ну, 150 ярдов капитализации.
Так нельзя корректировать.
Ну, ну да, спасибо, что залез. Да, так нельзя корректировать. Так нельзя влазить в этот ролик, вот я могу точно это сказать. Вот, короче, ну, это дешево. Видимо, с этой логикой ребята добавляют его в портфель, а перспективы все-таки как минимум такие же, да, может, даже чуть лучше. Ну, вот так вот ребята добавляют его в ПИФ. Чего могу сказать? Элвису большое спасибо за то, что подготовил, ну, помог подготовить нам материал. Может быть, со временем мы кого-то вызовем с компании «Аэрофлот» на диалог. Да,
и
мы
в конце этого месяца.
Да, даже, да, даже, оказывается, получится нам поговорить с ребятами из «Аэрофлота». То есть, может быть, этот «Феникс», да, взлетит все-таки, взлетит, воспарит. Значит, это уместно сказать. Чего? Подписывайтесь на Элвиса. Спасибо тебе большое, дорогой. Подписывайтесь на Lenka Capital. Ребята делают большие разборы. И вот такие неочевидные идеи. С трудом вы найдете другой аналитический какой-то центр в России, который будет Аэрофлот, ну, вообще, в принципе, продвигать. Да, ребята это делают.
МТС у нас – это дойная корова АФК-системы, как называют ее на нашем рынке, да, как ее прозвали. Это еще один отчет последней недели, достаточно, ну, как сказать, громкий, но на безрыбье и рак рыбы, как говорится. Если не останавливаться на нем очень подробно, то, конечно, компания рапортует о росте чистой прибыли на 70%, да, и там везде иксы, иксы, мы большие молодцы, но это все не важно, потому что в основном все эти иксы из-за бумажных факторов и в том числе продажи армянской дочки за 200 миллионов долларов примерно. У компании огромный долг, ничего не изменилось, и компания говорит, что все окей, однако есть, ну, обратное мнение, что вряд ли долговая нагрузка является нормальной, когда ты отдаешь чуть больше половины операционной прибыли на оплату процентов по долгу. И это с учетом того, что среднеизвешенная ставка на конец 2023 года чуть больше 10%, а в этом году придется рефинансировать 240 миллиардов, из них 140 уже в этом квартале, в первом квартале 2024 года. И, конечно, ставка вырастет, и косты на обслуживание долга тоже возрастут. Результаты экосистемы банка можно посмотреть на графике, который вы сейчас видите. И все бы ничего, эти иксы реально существуют, но есть одна проблема. По сравнению со всем бизнесом МТС, конечно же, они теряются в этих доходах от основной деятельности. По поводу МТС-банк сейчас, наверное, много говорить не будем, потому что в скором времени, по слухам, где-то в сентябре компания выйдет на IPO, и там мы ее рассмотрим более подробнее. Единственная информация, которая есть сейчас у меня, это то, что, оказывается, будет IPO кэш-ин, да, внутрь компании на развитие, так сказать. Ну, либо там на какие-то долги и так далее. Посмотрим, куда это все приведет этих ребят. Что дальше имеем? Чистая прибыль на акцию сегодня 30 рублей. Ну, как говорится, да, вот это вот золотой. Источники наши сообщают, что может быть 40 рублей на дивиденды, потому что в прошлом платили больше денег, чем была вся прибыль. В пользу этого утверждения есть как плюсы, так и минусы, ну, точнее, подтверждающие ее, да, подтверждающие то, что, ну, АФК-системе нужны деньги, а обратное то, что у самого МТС до сих пор нет подписанного документа, который рассказывает о том, как они будут распределять дивиденды и дивидендные политики. Однако, рано или поздно придется АФК-системе быть более щадящей к дочке, потому что, конечно, этот долг рано или поздно придется отдавать. Если сегодня мы можем с ним справиться, можем его обслуживать, то очень долго это продолжаться не может. Если мы помним отголоски со времен, когда мы инвестировали в Америку все дружно, посмотрите на компанию AT&T, которая по итогу снизила дивиденды в 2 раза. Как раз-таки из-за большого долга. За разбор этой компании мы говорим большое спасибо, конечно же, Александру Шадрину и телеграм-каналу «Разборг». Спасибо, ребята, за вашу работу.
Привет, Антон. Значит, ты исчезаешь на год, потом возвращаешься с каким-то ресерчем постоянно. Вот я все, что про тебя знаю. Степень качества ресерчей разный. Это вот как я тебя запомнил.
Зависит от подготовки, да.
Да, прошел год, и вот ты снова здесь. Значит, ты сделал большой разбор Е-кома в России, верно? Вот, мы в описании оставляем ссылки, где можно это почитать целиком для тех, ну, кому не спится, что называется, да? А здесь с тобой мы поговорим только про компании, да, конкретно. Ну, чуть-чуть подсузим тему, не будем весь охват это делать, большая работа. Что ты хочешь мне сказать для начала, для затравки? О чем это все?
Ну, я вообще давно сделал это исследование, на самом деле. Я его еще сделал для SmartLab, когда он выступался в Москве, но не получилось там выступить, потому что есть условия определенно, чтобы у тебя было много аудитории. И в итоге оно как бы осталось лежать. Но я его решил доделать и выпустить в виде сериала у себя на канале. И что я тебе хочу сказать, ну, по сути, у меня вообще много исследований, да, ты прав, не со всеми я выхожу, часть они просто где-то публикуются в письменном виде, часть все-таки я там прихожу кому-то и рассказываю там на каких-то каналах. Эти исследования, они появляются, так как я постоянно изучаю там макроэкономику, постоянно изучаю многие сектора, и иногда находишь что-то интересное. Знаешь, где вот, ну, как у тебя была любовь к литию, да, и к батарейкам. Ну, вот у меня именно любови нету, ну, может быть, у меня любовь к прибыли. Вот, есть любовь к прибыли. И если я нахожу что-то прям вкусное, то я начинаю в это копать, это превращается в исследование. Было исследование по газу, энергопереходу, а теперь исследование по e-commerce, в целом e-commerce бизнесу. И то, что я понял, да, то есть у нас вообще рынок очень сильно ошибается, прям очень сильно ошибается на тему e-commerce и маркетплейсов. Очень многие очень часто путают вообще два этих понятия, они сливают их в одно целое, что не очень правильно, на мой взгляд. И очень часто начинают бросать такие истории, что типа есть Яндекс, есть Сбермаркет, да, и они сотрут с лица там земли Озон там, и Валберес, им точно конец. И они люди, которые больше всех ошибаются, потому что этот рынок уже занят, и исследование показывает то, что выгнать уже укоренившийся развитый маркетплейс практически нереально выкочеривать. И сам бизнес, он под собой несет некую другую идею, чем то, которую закладывают многие аналитики, которые обозревают весь этот целый сектор, и в частности там бизнес Озона и там или Вайлдберриса.
Так, я тоже обозревал, к нам приходил даже ребята из, ну, CFO, к нам был гостяк. Я ошибаюсь?
Да, потому что вы им даже не способны задать правильный вопрос.
Все, давай. Исправим это прямо сейчас. Давай. Ну, во-первых, это хорошее начало, мне нравится, я даже повернусь к тебе чуть-чуть. Так, давай.
Или от меня.
Нет, к тебе. В чем я ошибаюсь и, ну, видимо, как рынок, ты говоришь.
Ну, смотрите, вот, во-первых, Озон вообще в целом фактически это стартап e-commerce. Но вот вы путаете постоянно эти понятия. Вы пытаетесь оценивать Озон как marketplace, что, в принципе, правильно. Но это далеко не все. Вот далеко не все. То есть, когда обычно вот люди говорят о двух понятиях, то есть marketplace и e-commerce. Что такое marketplace? Marketplace – это логистика, IT, финансы, привлечение, работа с клиентом. То есть, это площадка виртуальная, которая соединяет продавца и покупателя. Это,
пока так и есть все.
Так и есть. Вы это и обсуждаете. То есть обычно на этом вся аналитика и закончена. И дальше вы говорите, что есть GMV, что есть выручка, что есть операционные затраты на единицу товара, и вы здесь полностью все правы, но только вы обсуждаете только часть. Вы обсуждаете часть маркетплейса.
Что мы не видим, расскажи.
E-commerce. E-commerce – это больше, чем маркетплейс. Что-то включено в e-commerce. Это маркетплейс, финтех, логистика, международная коммерция, data science, облачные технологии и инновационные разработки. То есть это гораздо больше, это та самая экосистема.
Ты знаешь, ну это все звучит, перечисленное, кроме маркетплейса, как просто некоторые такой, как утилити вокруг маркетплейса, а маркетплейс остается точкой прибыли все равно.
Маркетплейс в принципе не является точкой прибыли. То есть и вот это тоже крайне неправильный вопрос, когда к вам приходит Озон, и вы у них спрашиваете, где дивиденды, вы у них спрашиваете, где чистая прибыль. И они вам говорят, этого не будет. И они вам это говорят абсолютно правильно, потому что вообще ждать от маркетплейса этих показателей нужно, ой, как не скоро. От маркетплейса можно ждать, ну, прибыль, когда он будет абсолютным монополистом и просто может повышать цены, свою маржинальность, ну, то есть повышать цены товара. Базовая функция маркетплейса – это вот конкретно тебе и там всем нашим зрителям дать товар максимально быстро, максимально удобно, максимально дешево, там, максимально комфортно и дать ему максимально там, широкий спектр товаров. Задача маркетплейса любого – это выработать у тебя привычку. То есть, чтобы ты не… Вот у тебя, не знаю, там микрофон сломался, и ты не думаешь, где его покупать. Ты просто открываешь приложение маркетплейса, нажимаешь две кнопки, у тебя он там завтра или сегодня уже приезжает, если очень нужно через 30 минут. То есть задача маркетплейса – дать тебе эту услугу. У них нет задачи на ней жестко заработать, потому что эта сфера, этот бизнес работает иначе. По сути, это…
А где нужно заработать?
А все деньги в e-commerce. То есть все деньги в экосистеме, потому что она приносит деньги, там чистая маржинальность. Тут можно, кстати говоря, сказать насчет, допустим, Сбера и Яндекса, да, почему тут очень часто ошибаются люди, когда говорят, что вот они точно все уничтожат. Тут вообще много причин, почему это тупо. Почему тупо как бы это обсуждать, и почему тупо, что там они придут и всех уничтожат. Во-первых, вот если мы берем мировой опыт, не только США и там Китай, да, если мы берем там африканские страны, если мы берем азиатские страны, если мы берем регион, точнее, если мы берем там…
Видимо, Европа.
Европа, мусульманские страны, неважно. То есть вы берете какие-то регионы, они все развиваются одинаково. И даже развитому маркетплейсу прийти на чужой рынок, чужой регион очень тяжело. То есть есть вот маркетплейс, да, есть экосистема маркетплейса. Там порядка 1000 компаний, которые создают 1200-1300 услуг для того, чтобы просто один маркетплейс существовал. Это десятки тысяч людей. К вам приходит Озон и говорит, то, что, блин, у нас сейчас проблема с водителями, потому что их тупо нету. Ну, как бы мы понимаем, почему отчасти. И, грубо говоря, у тебя появляется еще два игрока, которым нужно сделать точно такую же экосистему маркетплейса на одном рынке, притом они приходят с одним и тем же продуктом. Маркетплейсы, в принципе, могут существовать на одном рынке, но только если они занимают совершенно разные сектора. Допустим, один продает авиабилеты, другой продает масс-маркет, третий продает, допустим, одежду. Вот в таком случае они могут существовать. То есть они как бы заведомо себя разделяют по определенным секторам. Но когда вы приходите на один и тот же рынок с одним и тем же предложением масс-маркета, да, как это делает Яндекс, Озон, Wildberries и Сбер, да, то фактически вы боретесь за одного и того же клиента. И нужно вбухать невероятное количество денег в бизнес, который изначально околоубыточный. То есть его задача, его нету задачи получать маржинальность. То есть они заходят на рынок, который изначально не особо-то прибыльный. То есть им нужно, чтобы его захватить долю, нужно жесточайше, чудовищно допинговать. А при, на секундочку, триллионных оборотах, да, маркетплейсов, то прикинь, сколько им нужно будет допинговать, чтобы просто отвоевать долю, чтобы дать клиенту тебе товар быстрее, дешевле, еще чем делают другие маркетплейсы, которые и так между собой конкурируют. То есть это в целом задача почти невыполнимая.
Слушай, ну я, может быть, со Сбером еще согласен, но давай поспорим по поводу Яндекса.
Давай.
Смотри, вот вспомни все вот эти, как бы все, что находится на орбите, все то, что ты называешь экосистемой, вокруг, значит, основного большого вот этого космического тела под названием маркетплейс. Реклама, облачные технологии, финтех, да. Что из этого, что я сейчас перечислил, нету у Яндекса? Более того, по-моему, конкретно у Яндекса, как раз это практически чуть ли все не бесплатно.
Да.
Что реклама, что логистика, будем рассказывать про Яндекс.Такси, что не будем рассказывать. Ну, как бы, как будто бы они умеют в это. То есть, вот что из этого нет у них? Почему они не могут прийти?
На самом деле, Сбер то же самое. У них тоже экосистема, у них тоже все это есть. У них есть маржинальные продукты, с маржинальные компании, на которых они зарабатывают. Это и правильно вопрос, а нахера им это надо? То есть смысл маркетплейса, мы с тобой сказали раньше, что это якорный продукт для того, чтобы получить максимальную долю в регионе присутствия с точки зрения активных клиентов, которые могут совершать что-то, то есть активное население. Да? Соответственно, когда ты говоришь и о Сбере, и о Яндексе, у них все это уже есть, у них есть аудитория. Даже если они делают маркетплейс, они нового не привлекают ничего. Они не привлекают клиентов, потому что это одни и те же клиенты. То есть человек, который пользуется, там, не знаю, Яндекс.Такси, он, скорее всего, пользуется и там Озон Маркетом. То есть это один и тот же клиент. Нету смысла привлекать. Он и так их уже. То есть я же инвестор Яндекса, да, я же там акционер того же самого Сбербанка. Я как акционер, я не хочу, чтобы они туда лезли, потому что я понимаю, что для них это будет дорого, и я не понимаю, что я получу от этого. Вот я как инвестор, что от этого получу? Мне это невыгодно. То есть я голосую обеими руками, чтобы они побыстрее провалились, так и будет, скорее всего. Ну, они сделают это красиво, спрячут. И просто не лезут туда, потому что уже ушло. Это работает, если вы только на первых ступеньках, допустим, у них это было с каршерингом тем же самым, да? Когда они заходили на рынок, одни из первых, вместе там, с тем же самым Делимобилем, например, Яндекс, да, и там другими. Они просто убили всех остальных, доминговали, то есть куча же каршерингов ушло. Остался три, фактически, да, то есть это Яндекс, Делимобиль и Белгакар вроде еще живет. Ну вот, а еще Ситимобил, 4 получается. В таком русле, может быть, но они заходили одновременно все. Они просто разделили между собой рынок. Но мы-то говорим уже про развитый маркетплейс. То есть Озон является развитым маркетплейсом, потому что есть своя логистика, есть все свое. И вы пытаетесь на один и тот же рынок зайти. То есть это как бы, зачем?
Хорошо, я хочу вернуться вот к тезису номер один, то, что мне он больше всех понравился. И самое главное, ты же меня обвинил, что я не прав, давай добивай уже эту шутку. Значит, смотри, мы неправильно оцениваем как точку прибыли маркетплейс.
Да.
Есть еще другие направления, вот как бы я считаю, как будто бы это саппорт какой-то, да, для того, чтобы все-таки мы в итоге все собиралось в одну точку, и мы оценивали вот как бы оттуда там прибыль есть. Это вот это неверное утверждение. И прозвучала еще такая фраза любопытная, то, что Озон, например, конкретно это стартап.
Да.
Да? Но я привык так, что когда ты стартап, например, то ну как бы ты примерно понимаешь, куда ты идешь. То есть понятно, как выглядит точка Б. Тогда смотри, начнем вот по пунктам. Первое, с конца начнем. А как выглядит точка Б у Озона тогда? Вот давай, 10 лет прошло, значит. И что?
10 лет, я надеюсь, что они уже станут развитым Якумом. То есть там уже будет не прям...
Как он выглядит?
Значит, это Яком-компания, которая уже залезла в СНГ. То есть они уже они имеют под собой то есть международный рынок. Вообще, на самом деле, для страны Marketplace – это очень большая благодетель. Потому что фактически это, они завоевывают рынки сбыта для наших производителей. Поэтому я очень, в целом видно там по моим роликам, как я отношусь к нашей стране. Я понимаю то, что это для нашей страны очень позитивная история, что они для нас, для наших производителей, при том малого бизнеса и среднего, получат рынки сбыта. Дальше это финтех направляющий, то есть это Озон Банк. Кстати говоря, давай тебе вопрос. А ты знаешь, ты слышал про Озон Инвест?
Нет.
А кто-нибудь, может, из гостей слышал хоть раз? От хоть кого-нибудь, хоть одного из блогеров или еще от кого-то про Озон Инвест хоть
раз? Поднята одна рука пока.
Леша, молодец. Значит, Озон Инвест появился в 2018 году. Что они придумали? Они, ты физик, как и я, да, то есть мы с тобой пользуемся их услугами, и есть продавец. Продавцу нужны заемные деньги. Получить ИПшнику или самозанятого кредит очень дорого. Они эту делали цепочку, и мы с тобой могли дать донат, ну, точнее кредит, поставщику товаров. Он получал дешевые деньги, мы получали ставку выше, чем депозита, и от Озона обязательство, точно деньги будут выплачены. В итоге все были в плюсе. В 2021 году они эту систему изменили, и как ты думаешь, кого они выкинули? Нас с тобой. Потому что зачем отдавать дополнительную маржу? И они сами стали кредитовать своих, по сути, поставщиков. По сути, это зарождение того самого Озонбанка. Вот теперь они стали делать карты, они стали делать... Потом они будут кредитовать. Вообще, вот вы даже этого, ну, многие не понимаете, я думаю. У меня вся карьера банковская была, и я работал в том числе в постбизнесе. Постбизнес – это когда ты берешь в рассрочку какой-то товар, там телевизор, холодильник, я не знаю, что-то в рассрочку. Это постбизнес. Постбизнес – это в том числе там, вот, та самая карта халвы у Совкомбанка, которой очень сильно гордится. Так вот, карта халвы загнется, когда будет развиваться постбизнес у Озона. Потому что есть такая синергия очень жесткая, что чем больше покупателей, тем больше продавцов хотят зайти в этот маркетплейс. Чем больше в маркетплейсе продавцов, соответственно, ассортимент, тем больше покупателей хотят зайти. Это такая история закручивающаяся. Когда у вас есть Озонбанк, он может кредитовать и поставщиков, и клиентов, давать им рассрочки и так далее, оставлять маржу всю у себя. И в итоге, получать отличную прибыль. Когда, ну, то есть, давай дальше продолжать. То есть, это медийка. То есть, если marketplace – это рекламный бизнес, когда они сами тратят свои деньги, то у них внутри marketplace и после e-commerce зарождается целая медийка. Ты, не знаю, знаешь, не знаешь, но в топ-5 мировых компаний по доходам от рекламы – это маркетплейсы, это Amazon и Alibaba, потому что это экономически обосновано. Сейчас я могу закинуть вообще тоже такую спорную вещь, но я не… Ну, знаешь, у нас постоянно с тобой топят, что YouTube закроют, что появится Рутуб и так далее, но Рутуб, он экономически, ну, не целесообразен. Я не удивлюсь, если появится альтернатива YouTube на базе там Якома кого-нибудь, ну или там нашего маркетплейса, потому что это уже будет экономически обосновано, потому что будет понятно, откуда получать деньги. То есть вы рекламируете их товары, они их продают и так далее, и так далее. Значит, Data Science – это вообще супер вкуснейшая вещь, ее сейчас потихонечку делает Озон. Значит, что такое Data Science? Это как пророчество, только современное. Опять же, я учился Data Science, когда я себе строил карьеру банковскую, я думал, что дальше это один из моих путей развития. И это, по сути, это наука о данных, да? Когда благодаря большим массивам, а большие массивы можно получить только как раз от, там, их может получить, по сути, вот то же самое Яндекс.
На масштабе, да.
На масштабе, да. Нужны клиенты. Это marketplace. Ты получаешь большую базу данных, и ты можешь делать очень хорошие прогнозные модели. Настолько точные, что там даже можно предсказывать, там, знаю, когда женщина забеременеет или еще что-то. То есть очень-очень-очень можно глубоко копать по этим данным. То есть можно понять, когда тебе нужны будут заменить там, ботиночки, я не знаю, когда тебе нужно предоставить будет страховку, не знаю, на машину и что-то еще. И вот когда у тебя появляется сцепка, это marketplace плюс data science плюс медийка плюс банк, у тебя получается гремучая смесь. Потому что Marketplace тебе дает клиентов, они якорные, то есть они находятся в маркетплейсе, то есть у тебя есть потребность заходить в приложение, что-то покупать. В этот момент включается медийка, тебе начинают и Data Science, тебе начинают целенаправленно то, что ты хочешь, и ты будешь этому очень рад, что-то напоминать, что-то, ой, а ты помнишь, тебе же надо это сделать, у жены там день рождения, дурак, вот подарок, там, и так далее. И эта система работает потрясающе. То есть и каждый основной кусочек бизнеса – это чистая маржа, потому что тебе не нужно делать самую дорогую опцию, которую нужно делать там другим, это привлечение клиента, потому что клиент уже есть. И ты можешь ему просто продавать дополнительные услуги.
Тоже. Логику эту я понимаю, Но когда в итоге точкой прибыли является продажа, в итоге,
да.
То в принципе можно пренебречь оценкой вот этого холдинга. Да, потому что ты понимаешь, что все как бы реки стекаются в некоторый один большой океан под названием marketplace. Вот если ты сейчас как бы говоришь, нет, чувак, ты не прав, потому что, например, как у Амазона там, да, или как Alibaba, например, платежная система будет какая-нибудь своя, которая видит наружу, вообще для всех, например, или медийка будет рекламировать, например, не товары, а там, не знаю, выборы президента, например, да, как бы без продаж товара внутри, а как бы просто наружу, просто наружу. Я с тобой соглашусь. Да, или, например, логистику можно будет заказать у Озона и привезти там просто из, там, из моей квартиры в другую квартиру, потому что я переезжаю что-то, да, то тогда спору нет. Тогда в этом появляется логика какая-то. То есть если как бы условно вот это вот один, что на орбите мотается, значит, не уйдет как отдельная услуга, вот прям полноценная, тогда да, тогда давай оценивать это как холдинг. Но сейчас как бы оценка маркетплейса как точки, ну, где стекается вся прибыль в итоге, ну, по-моему, абсолютно разумно. Другое дело, что, может быть, типа времени пришло.
Никто не говорит, что это неразумно. Я же говорю, что вы оцените marketplace. Просто вы еще не видите то, что еще под ним находится уже. То есть, по сути, Озонбанк, да, который... То есть правильный вопрос, допустим, когда приходит Озон, дрочить их по Озонбанку, потому что вот там прибыль, вот там вкусно и нужно, а они как раз от этого...
Вообще, ты веришь, что может быть прям Озонбанк как банк, условно с отделением?
Не просто, я верю, а это он, нет, не с отделениями. Это
ну,
будет,
понятно,
нет,
да.
Нет, не прям понятно, это будет Тинькофф еще один, только на стероидах и гораздо круче, потому что у тебя гораздо круче, смотри, когда был Тинькофф, да, что он говорил? Он говорил, что секрет моего банка – это скоринговая система. А ты думаешь, где будет самая крутая скоринговая система? Ну, особенно, когда у тебя есть Data Science, такой объем данных по клиентам. Это будет в том числе, ну, у нас, например, в российском, это Озон. Да? То есть, соответственно, глубина понимания клиента будет выше. И плюс, если Тинькову нужно тратить очень много на рекламу, на привлечение клиента, то у тебя есть, опять же, базовый marketplace, который у тебя уже вот клиент. Просто через приложение скажи ему, что ему это нужно. И, соответственно, будет появляться, он будет очень сильно, его становление Озонбанка будет очень схожим с Тиньковым. То есть тоже сначала карточные продукты, потом там кредитные качественные продукты, потом какие-нибудь страховки и все остальное уже вот по массе. И я и про то, что ты сказал, то есть как еще оценивать. Да, я думаю, что это потом будет холдингом, потому что они потом будут выкидывать на IPO эти компании. Во-первых, все-таки в этом заинтересована и в том числе есть там система, и заинтересован сам Озон, потому что будет расти их капитализация. То есть мне чем нравится, ну, инвестиции, вот если уж мы уже опускаемся до бизнеса в Озоне, да, то есть у тебя, когда ты инвестируешь, ну, ты инвестируешь не только в идею, тебе нужно обязательно раскрытие, за счет чего у тебя будет раскрываться стоимость. Как бы стоимость будет раскрываться в том числе за счет выхода на IPO разных компаний, которые будут выращиваться из бизнеса, маркетплейса, из бизнеса.
Alibaba style, да, типа.
Да. И вот если изучать всю мировую практику, я специально там в своем исследовании, у меня исследование 6 серий. Почему я разделил? Потому что, ну, реально очень большой объем информации. Даже если брать там Amazon, Alibaba, это разные компании в разных странах, с разной экономикой, демократия, там, коммунизм, с разным населением, разными предпочтениями, но путь развития, сука, одинаковый. Ну, прям одинаковый полностью. И мы идем, и это подтверждает, к счастью, менеджер, почему там я инвестор, почему там мне очень нравится общаться и с их руководством, потому что я вижу, что они идут, ну, просто, по сути, они копируют, давайте будем честны. Они копируют их путь. И я рад этому невероятно, потому что, по сути, они это скопируют быстрее, потому что уже путь ясен. Они ничего не принесут своего нового, и мы с тобой получим великолепную переоценку стоимости акций.
Хорошо, ты объяснил, как не нужно, логика понятна. А как нужно? Уже как холдинг? Или просто как стартап? Тогда как оценивать стартап? Типа по объему рынку сверху просто?
Ну, правильный вопрос, это нужно задавать уже вот изнутрянки, это как у них развивается Data Science, как они начинают его продавать клиентам, какие объемы. Нужно аккуратно задавать вопрос уже по банку. Да, то есть какие они продукты запускают, запускают они постбизнес. Но по сути мы с тобой будем видеть, да, просто ростом EBITDA и потихоньку рост прибыли холдинга.
Короче, я понял, надо, Мурадик дорогой, надо взять, позвать опять ребята из Озона, если они ходят к нам, да, и скормить Антону, хотя бы другой сделаем какой-то взгляд на это все.
Хорошо,
да.
После слов, что они лучше Тинькова,
да, я думаю, теперь уже точно придут. Хорошо, дорогой, слушай, но у нас эфирное время не резиновое, в отличие, да, от прибыли e-commerce, как я понял сегодня. Вот, поэтому мы заканчиваем. Еще раз напомню, ссылка в описании на твое исследование. Оно, это же бесплатное что-то?
Бесплатно, но на Ютубе выложил, да. Собрался, наконец, записал.
Ну, слушай, ты меня заинтриговал. Давай, я хоть даже я почитаю. Все. Спасибо большое.
Спасибо.
Да.
Да. Ну, это охерительная штука.